Ответственность здесь очень велика в этой теме, потому что многое, очень многое в духовной жизни нельзя пощупать, нельзя проверить. Почти все, надо сказать. Тем более вот эту работу, тайную внутреннюю работу, умное делание, внутреннее делание, невозможно ничем измерять, невозможно никак проверять. Подделки могут быть самые-самые разнообразные. И тот, кто сам идет этим путем и нет рядом опытного наставника в этом деле, может ошибиться очень легко. И даже когда есть наставник, но если он, например, идет немножко впереди, но не достиг еще высот, высоких высот духовного совершенства, и Дух Святой не открывает ему явно те или иные события, тем более явно те или иные состояния человека, который к нему пришел, то даже такой наставник, предположим, и впереди идущий, он тоже легко может ошибиться. Потому что описывать языком внутренние действия очень тяжело. Внутренние ощущения, внутренние переживания, даже чувства описать языком очень трудно. До такой степени чувства, они разнообразны, они тонки, они неуловимы. Как они действуют внутри, мгновенно реагирует сердце, как говорят отцы, на любое происшествие, с которым человек встречается в жизни. Мгновенная реакция сердца. И вот когда мы с вами в грубом состоянии находимся, это уберегает нас. Уберегает нас от явного воздействия злых духов, которые вот этими тонкими действиями внутренними могут соблазнить вообще любого. Взять в плен, не дав, точнее сказать, себя обнаружить ни с какой стороны. И человек, когда испытывает определенное чувство в сердце, он считает, что это и есть главное доказательство того, что вот такая правда. Вот такая она правда и есть. Если сердце подтверждает чувством какую-то правду, какую-то мысль, то человек становится убежден в этом и делает, и доказывает, и стоит на своем, и спорить готов, и доказывать готов, потому что сердце его убеждает, что так оно и есть правда. Ну что такое наше сердце? Сердце – это логово, к горькому сожалению, логово змей, скопище страстей. Вот тот христианин, который узнал об этом, он уже перестает доверять своему сердцу. Но если мы это хорошо еще не поняли, еще не исследовали себя глубоко, еще аскетической работой не занимались, в эту страшную горькую борьбу со страстями еще не входили, так как это было бы надо, не играя в это, не изображая покаяние, а по-настоящему вступая в борьбу, то вот мы не знаем этого всего. И продолжаем доверять чувствам собственного сердца. Тем более при молитве, когда человек явно настроен, он ради этого трудиться начинает. Как мы начинаем трудиться в молитве внутренней? А источником, началом этих упражнений являются какие-то сведения, которые мы то тут, то там можем прихватить. Или нам их кто-то предложит явно или даже навяжет. Вот таких сведений сейчас вполне достаточно. В интернете, в лекциях, в передачах, в литературе. Есть основательная христианская литература, в которой изложены внутренние духовные опыты. Основательная христианская литература. Назовите что-нибудь из этой серии, где можно было почитать основательные такие учения отцов на эту тему. Нет, святых отцов. Вот не назвали «Добротолюбие» пятый том. Это и хорошо. Это и хорошо. Причина в том, что там древние отцы, то есть так собран этот том специально, и предыдущие тома, и четвертый том много об этом говорит, особенно пятый том, он так собран составителями, так переведен святителем Феофаном Затворником, что там святые отцы говорят о высоких степенях внутренней молитвы, о высоких степенях. И мы должны хоть чуть-чуть понимать, хоть чуть-чуть видеть разницу, что есть начало, а что есть вершина. Вот когда мы этого не понимаем, как младенцы, маленький ребенок, он залезает куда-нибудь, и он высоты еще не боится. Почему? Не падал. Не падал. Хорошо, если уроки эти будут без каких-нибудь трагических последствий, но грохнуться он должен несколько раз. Так бывает обычно в жизни, тем более, если родители не совсем внимательны, он обязательно откуда-нибудь упадет. В лучшем случае первый полет откуда бывает? С кровати, кто-то с диванов летает, да, с диванов. Но там обычные ковры внизу, диваны не очень высокие. Слава Богу, если обходится. Но вот христианин, если заберется на вершину внутреннего делания, сразу, ну, читая в пятом томе «Добротолюбия», что это такое? Какие там впечатления испытывали древние подвижники? Какое действие благодати? Как она насыщала не только ум, дух человека, сердце человека, когда же тело проникалось все действием этой благодати? Когда сладость духовная даже по телу разливалась, и человек не мог наблюдать времени при этом. Человек забывал, где он, на земле или на небе, если это был человек. Это кто был, скорее всего? Ангелоподобные их называли. Ангелоподобный, почти ангел. Но плоть, конечно, была. Плоть, конечно, была, которая требовала все-таки какого-то определенного внимания по отношению к себе. Итак, если мы видим, что древние отцы входили в это состояние, то мы должны понимать, что это было результатом очень длинного пути, духовного пути. И в подвижниках, в отшельниках они пребывали десятки лет. И первое впечатление мира, не то что действие благодатной радости, мира, мира внутреннего. То есть, когда душа успокаивается несколько от чего? Не так просто сказать, правда ведь? Нет, при молитве. При молитве ощущение некоторого мира достигали. Душа от чего немножко успокаивается? Ага. Какой-то есть подвижник крепкий, боролся с помыслами, видимо. Вот она правда. Вот тот, кто попытается заниматься внутренней молитвой, он вот здесь сразу и сядет на свое место, на мягкое. Сразу и сядет. Причина в чем? Да потому что помыслы не дадут совершенно покоя. Не дадут они, не дадут бесы молиться. Они только и ждут от нас, когда это мы настроимся, примем соответствующую позу. Ну-ну, они говорят, давай-давай, сейчас будем тренироваться. Кто кого? Они здорово любят вот эти наши упражнения. Уж для них это, так сказать, развлечение. Развлечение. Как, наподобие как кошка развлекается с мышкой, которую она уже поймала. Лапки поперекусывала, позвоночник уже надломила. И вот отпускает ее, она пытается ползти. А потом раз, и опять ловит. Одним когтем вот так раз, подбрасывают, подкидывают. Видели, как кошка играет? Ну вот бесы примерно так же играют с нашим умом. Вот так же, крутя его и вертя на когте на своем, в эту сторону, в другую сторону, туда швырнут, сюда швырнут. Вот состояние мира, некоторого успокоения от воздействия этих помыслов, как огней, страшных огней и острых кинжалов, которыми жгут и протыкают постоянно душу, ум человека, злые духи, вот период 20-25 лет при отшельнической жизни, при постоянном занятии внутренней молитвой, при глубочайшей борьбе со страстями, постоянным наблюдением над собой, при, еще скажите еще, еще одно условие очень важное, еще при одном условии, вот назовете какое еще условие? Вот, слушайте, с левой стороны подвижники сидят вообще настоящие. Или книжек начитались, или книжки серьезно читали. При серьезном духовном руководстве. Наши книжки читали. Ну, наши, они должны быть правильно о покаянии написаны. Если это наши, то наши, имею в виду, чтобы нам от святых отцов никогда не отступать. Никогда не отступать. Все, чему учили святые отцы, мы должны с верой, как дети, принять и не думать играть вот этими их точными высказываниями, точными понятиями, чтобы не посметь нам никогда обойти какое-нибудь из предупреждений отцов, перескочить какой-нибудь этап, думать, что мы сходу, с новоначалия можем заскочить на какие-то высокие степени молитвы, это будет явная прелесть. Обман будет и очень горький, печальный будет обман. И недаром современные отцы, которые не святые, святые, по меткому высказыванию одного из современных авторов, они просто говорят, не надо этим заниматься. Они говорят, не делайте этого, не делайте этого, не касайтесь внутренней молитвы. Это, говорят, опасно. И чтобы припугнуть нас вообще по-настоящему, современных мирян, они говорят, а ты-то с ума сходят, с ума сходят. И то правда, бывало и такое. С ума слететь можно, если без надежного руководства, без правильной подготовки включиться в поиск духовных состояний, в мечтательность при молитве, в мечтательность. Когда молитва не основана на каком-то одном очень мощном фундаменте, без которого ни дом не стоит, ни молитва стоять не сможет, это что фундаментом, основанием будет? Да, правильно сказали, основанием будет покаяние. Значит, главная задача молитвенника, который хочет научиться внутреннему деланию, это обретение покаяния. Мы опять про то же самое. Мы опять снова долодом. Поэтому и лекцию пришлось назвать так. Начало внутреннего делания. Именно начало. То есть в чем же самое начало? Для чего так подробно нужно разобраться в этом вопросе, чтобы не начать ни с того? Войдя в другую дверь, мы не попадем туда, куда хотели. Выбрав другое направление пути, мы не придем туда, куда мы, например, намечали и предполагали прийти. Поэтому начало должно быть очень точное, правильное начало. Ведь трагедия в том, что руководителей в наше время нет. Руководителей внутреннего делания. Как нет духоносных наставников вообще в духовной жизни, их практически не осталось, и днем с огнем не сыскать теперь. Если они где-то и есть, то надо еще очень хорошо проверять здесь по слухам, по каким-то сведениям об этом человеке. То есть нужны какие-то доказательства, прежде чем довериться полностью такому человеку. А внутренняя молитва – это такое дело, при котором действительно только доверять остается, потому что сам человек совсем слепой. Если что-то другое можно еще как-то практически пробовать делать, не получилось, получил себе по шее, ну ладно, видно, не то делаю. Надо идти спрашивать, правильно делаю, неправильно делаю. Пост начал человек круто так, резко, сразу, сходу, не успел начать поститься впервые в жизни, и раз сразу по уставу, и говорит, нет, я себе язву нажил, больше я ваши посты соблюдать не буду. Зачем язва? Что, посты для того, чтобы язвы наживать, что ли? Как человек теперь будет жить? Ну ладно, если врачи еще залечат как-то его. Ну вот крутанул. Почему взялся за пост так круто? Без веры взялся. А веры у человека даже не было. И кто знает, этот пост для него, это то ли было средством оздоровления тела, то ли похудеть хотел, потому что долго за столом сидел на работе много лет и вырос живот, например. Кто знает, ну для чего человек брался за пост? Да какой-то, может быть, не совсем прямой цели, кривой цели. Вот и результат. Опять злые духи посмеялись. Итак, наставников нет, руководителей духовных нет, духоносных старцев нет, учителей и делателей молитвы в далекие века, в далекие, предалекие века отцы жаловались, что теперь найти непрелестного наставника во внутреннем делании крайне трудно. Прямо так и писали. Современные наставники, если их можно так сказать наставники, они открыто говорят с экрана телевизора о том, что какой труд, говорят, составляет сказать «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного». Ну, сказать так 10 раз. Ну, какой труд? Есть труд какой-то для нас в этом? Ну, никакого труда. Но одновременно, скажем, и никакого результата. И никакого результата. Если вот мы таким образом будем относиться к внутренней молитве, что ну, будем просто 10 раз повторять, добавлять ее к правилу, как правило, делаем невнимательно, холодно, безразлично, и добавим еще ну, хотя бы 10 молитв Иисусовых. Говорят, ну мы же с поклонами. Ну хорошо, с поклонами. Задело при этом сердце, душа отозвалась, или механически точно так же это сделали, подобно тому, как и все правила читали. Ведь смысл не в том, чтобы говорить слова. Если мы будем относиться к молитве Иисусовой как к какому-то заговору или мантре, которая сама по себе побеждает наши помыслы, оздоравливает наше тело от болезней, очищает нашу душу от страстей и совершает чудеса и подвиги, и бесов изгоняет, и что только там у отцов не написано, что только с помощью молитвы они не совершали. Но это же не про нас. Это не про нас. Это будет для нас соблазном, потому что мы с ними ведь не можем себя сравнивать, правда? Но надо же какую-то совесть иметь, если она еще осталась. Ну как себя сравнить с теми великими подвижниками, которые именем Господа Иисуса Христа бесов изгоняли? В Деяниях есть такой пример, не помните? Сколько-то там сыновей первосвященника какого-то, забыл имя, 7 что ли их было. Они были заклинателями. И вот решили перейти на новый метод. Вы слышали, что ученики Господа Иисуса Христа именем Иисуса Христа бесов стали изгонять? Они решили этот метод перенять. В Господа Иисуса Христа не веря. Ну как эксперимент? Помните, чем закончился? Пришли к одному бесноватому в дом. Ну их же много. Они же думают, мы сейчас все семеро как скажем, мы его точно сломаем. Ну, попытались, сказали. А злой дух из этого человека им ответил. Христа знаю и Павла знаю. А вы кто? Соскочил и начал их бить. И не просто бил, одежду с них содрал. Одежду содрал. Представляете, как опозорил? И нагишом выгнал из дома. Они бежали по улице от него, чтобы жизнь сохранить хотя бы. Тут уже не до одежды было. Ну, вот хороший эксперимент, правда? Очень показательное такое дело. Итак, если кто-то именем Господа Иисуса Христа бесов изгонял, то мы не должны такого думать, что 10 раз сказав, невнимательно, не испытав никакого внутреннего переживания при этом, мы чего-то достигнем, чего-то произойдет или в нашей личной жизни, или в жизни наших знакомых, ради которых мы это сказали. Ради собственного покаяния не можем сказать, а ради блага какого-нибудь земного или блага наших ближних дерзаем говорить.